начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 27 апреля. У микрофона Ирина Чернова. В этом часе разъяснение устройства православного богослужения или литургии в прямом эфире. Все ли понятно вам в православном храме? Похоже, вопросы есть у многих. О порядке и правилах богослужения расскажет церковный композитор Владимир Ковальчи. Добрый день, Владимир.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, все слушатели Радио Теос. Я всегда рад быть в гостях этой уютной студии. И сегодня действительно постараюсь хотя бы в общих чертах кое-что рассказать о православном богослужении, начиная с макроуровня, о православном годе, затем неделе и дне, о сутках богослужебных. И я думаю, многое из того, что я сегодня расскажу, никто из вас не знает.
Да, и о том, почему совершается утреннее вечером. Наверное, это такой острый вопрос, а вечернее утром.
Да, это очень часто задаваемый вопрос, причем задаваемый всегда с такой ехидной интонацией. Мол, что же вы... Утренняя служится вечером, но название этой службы совершенно говорящее само за себя, недвусмысленное. Но я думаю, об этом все-таки позже, я постепенно подойду к этому вопросу. Мы с вами встречаемся в период празднования Пасхи, еще идет по празднеству пасхальное, и как раз уместнее всего в это время поговорить о пасхальном богослужебном годе. Но я думаю, для многих не секрет, что православный церковный календарь – это два календаря на самом деле. Один год неподвижный, имеется в виду все праздники и памяти святых, которые совершаются всегда в одно и то же число, то есть по нашему обычному календарю. Там Рождество, Крещение, Преображение, подавляющее большинство памяти и святых всегда совершаются в одно и то же число. И есть... пасхальный годовой календарь, подвижный, то есть Пасха каждый год совершается в разное число года, потому что пасхальный календарь и само определение Пасхи еще с древних времен так постановлено, зависят не только от солнечного календаря, коим является юлианский календарь в чистом виде, но еще и от лунного календаря. И, кроме того, дня недели. Пасха совершается после первого весеннего полнолуния, конечно же, в воскресенье. То есть здесь привязка идет еще и к луне, и к дням недели, что уже не относится к астрономии, а является нашим установлением, священным установлением в честь шести дней творения. Так вот, пасхальный годовой круг очень важен. По сути, он является главным календарем церковным, поэтому ошибочно говорить, что церковь живет по юлианскому календарю или кто-то по григорианскому. Нет, на самом деле в чистом виде юлианский или григорианский календарь – это солнечные календари, к чему мы привыкли в нашей обычной гражданской жизни. А церковный календарь, самый главный пасхальный, он привязан к Луне, то есть является вариантом более древнего, в данном случае древнееврейского календаря, и этим подчеркивается преемственность Нового Завета и Ветхого Завета.
Владимир, а он отличается от юлианского все-таки?
Кто?
Ну, церковный календарь.
Неподвижная часть, юлианский календарь, а подвижная пасхальная часть, у нее нет особого названия, но это и, собственно, и есть церковный календарь особый.
Но неподвижная часть все-таки по юлианскому.
Ну да, есть новый стиль, старый стиль, это касается только неподвижной части. А вот пасхалия всегда зависит от Луны и от воскресенья. Ну, дальше все понятно. Великий пост, соответственно, отсчитывается от Пасхи, там за 50 дней до Пасхи начинается постная триодь, после Пасхи, соответственно, через 40 дней Вознесения Господне, через 50 дней праздник Троицы, сошествие Святого Духа на апостолов и так далее. Это все знают, праздники, зависящие от дня Пасхи. Но теперь давайте вдумаемся, подумаем над тем, что заложено в понятие «дней недели». Мы знаем, что и наша светская жизнь, и тем более наша церковная жизнь организованы вот этими семидневками, которые мы называем неделей. Это священное, повторяю, установление, это нам по сути дела, жизнь, организованная семидневками, это есть наше исповедание веры в то, что написано в самом начале Священного Писания о творении мира. Неважно, как мы его понимаем, буквально или символически, но, тем не менее, именно в честь описания этих шести дней установлены шесть будних дней и один день, как бы священный день отдыха, Божий день. Так вот, я сегодня хочу обратить ваше особое внимание на ту роль, которую играет понятие «седмица» в богослужении. Ну, первый пласт этой роли совершенно очевиден. Воскресенье – это главный для христиан день, суббота, преемственно от Ветхого Завета, тоже считается священным днем, хотя и уступила пальму первенства воскресенью. Остальные дни мы называем просто буднями. Это все понятно. Но вот что происходит в пасхальном календаре. Удивительный факт, о котором практически никто не знает, а даже если знают, не задумываются. На пасхальной седмице, на светлой седмице, с богослужебной точки зрения вообще нету ни понедельника, ни вторника, ни среды и так далее. Вы знаете, есть такая русская поговорка, совершенно к другому поводу относящаяся, «семь пятниц на неделе». Так вот, эта поговорка воплощена в православном богослужении, на Светлой Седмице, только речь идет не о пятницах, а о воскресеньях. Вся Светлая Седмица, с богослужебной точки зрения, это семь воскресений подряд, никаких понедельников.
Семь выходных.
Да, хотя в календаре написано там «светлый понедельник», «светлый вторник», но когда мы приходим на клерос и открываем богослужебные книги, мы в понедельник там служим воскресную службу, только не первого, а второго гласа. Во вторник – воскресную службу третьего гласа и так далее. То есть семь подряд воскресных служб. Вот такая удивительная неделя светлая. Ее действительно можно назвать неделей. И прежде чем говорить дальше, я хочу еще раз подчеркнуть, о чем я говорил в одной из передач уже здесь на Теосе, что понятие недели и седмица в церковно-славянском языке – это разные понятия. Мы неделей называем все семь дней. Но вдумайтесь, что такое неделя? Неделя от слова «не делать». Это буквально перевод еврейского «шаббат» – день праздности, день, когда нельзя работать. Но, соответственно, у христиан неделей вот в русском языке называется «воскресенье». И на церковном языке только воскресенье – это неделя, а все семь дней вместе называются «седмицей». Так удивительно произошло, не знаю почему, что в русском языке стали недели называть все семь дней, как будто мы все семь дней не работаем. Я даже так шучу, что вот у древних евреев было шесть будних дней и суббота, у христиан стало пять будних дней и два выходных суббота воскресенье, а у русских почему-то вся неделя, можно не работать всю неделю.
Ну, как-то желаемое такое.
Ну да, желаемое действительно.
Владимир, то есть вот прошлое воскресенье называлось... Фомина неделя. Это касалось именно одного дня воскресного.
Нет, это уже был восьмой день, как бы начинается следующая седмица. А первая седмица после Пасхи, светлая, она вся состоит сплошь из воскресений. Ну, учитывая Фомину, это восемь воскресений подряд получается. Так вот, если в течение всего года недели и седмицы – это разные понятия, то вот на светлый – это действительно светлая неделя. Это семь воскресений подряд. Но раз это семь воскресений подряд – раз это одно, так сказать, мега-воскресенье или супер-воскресенье, то значит, наверное, есть и остальные супер-дни. И вот тут можно посмотреть на православный календарь как бы другим взглядом. Светлая седмица – это мега-воскресенье. Значит, страстная седмица – это мега-суббота, как бы особая такая супер-великая суббота. И тогда мы видим, что весь Великий пост перед этим – это будние дни, только под словом «дни» я уже имею в виду целые недели. А после Светлой Седмицы, соответственно, идут все по празднеству пасхальное вплоть до Троицы. Это тоже такие вот будние дни размером в неделю. И получается, что в центре богослужебного пасхального года вот две такие мега-недели. Неделя, состоящая из Великого Поста, и Страстной Седмицы, это как раз вот 50 дней, 49, то есть 7 недель, и такая же мега-неделя пасхальная. Но дальше можно выйти еще на один уровень, о котором я, например, не встречал упоминаний в тех книгах, которые читал. Может быть, они и есть, но почему-то я не встречал. Но думаю, что изначально как раз это имелось в виду. Начну издалека. После Пасхи все недели, то есть воскресенье, да и все дни тоже, нумеруются по Пасхе. Скажем, там понедельник, третья седмица по Пасхе. Потом, после Троицы, нумерация идет уже по Пятидесятнице, называется. Тоже мы там любой день берем, получается, там вторник, 17-я седмица по Пятидесятнице. Потом Великим Постом идет тоже своя нумерация великопостная. Но если все недели сложить, то получается, что весь круг богослужебных чтений, зависящих именно от Пасхи, укладывается в 350 седмиц. Почему в 350? Однажды задумался я. Ведь год, он в среднем, сколько у нас, 52 с хвостиком недели, да? Это обычный год. Да, между Пасхами расстояние все время разное. Оно то меньше года, то больше года. Значит, логично было бы рассчитать круг богослужебных чтений, ну, двумя путями. Либо рассчитать средний год, те самые 52 седмицы, либо взять максимальное возможное расстояние между Пасхами и рассчитать на него. Но почему-то рассчитано именно на 350 недель. На 50 недель. То есть 350 дней получается. А почему? Вот тут возникает третий уровень. Всю пасхальную Пятидесятницу можно рассматривать как одно супер-супер воскресенье, всю постную Пятидесятницу, Великий пост и Страстную седмицу можно рассматривать как одну супер-супер, как бы третьего порядка, субботу, а еще пять раз по 50 дней, то есть весь остальной вот этот год, рассматривать как супер-супер будние дни. То есть возникает седмица обычная, седмица в квадрате и седмица в кубе. Вот так на трех уровнях организован пасхальный год, и об этом даже практически никто не подозревает. Вот вы слышали такое?
Нет, я не слышала. Очень интересно. Первый раз. Очень интересно узнать.
Ну, а теперь давайте спустимся немножко уровнем пониже. Что такое богослужебный день? И как раз большинство вопросов недоуменных возникает обычно в связи с этим. Прежде всего, надо четко понимать, что богослужебный день начинается с вечера, окончается днем. То есть он не совпадает с астрономическим нашим днем, который сутками, которые почему-то начинаются где-то посреди ночи, полночь, когда мы, как правило, спим. Ну, наверное, есть у этого определенная логика. Вот я засыпаю и просыпаюсь уже в новых сутках. Хотя вот я, например, сова, я обычно там засыпаю часа в два ночи, и получается, почему-то я вот... Почему перемена дат в 12 часов? Непонятно. То же самое и с годом. Церковный год начинается 1 сентября. По старому стилю или по новому, неважно. В этом есть логика своя, и, мне кажется, более привлекательная. В древних культурах год начинался либо осенью, либо в начале весны. И вот день начинается с вечера. Вот новый день наступил, вечер, ночь, он венчается днем. То есть день идет в сторону дня. И когда солнце садится, вот тут уже день кончается. С ним кончаются и сутки. Поэтому...
Ну и творение тоже как бы подсказывает.
И был вечер, и было утро, да. И, наверное, оттуда эта традиция и пошла. Так вот, я помню, когда был совсем только-только неофитом, ну, только-только стал ходить в церковь, вот пошел я в один храм, ну, увидел по календарю, что в этом храме престольный праздник, и вечерком туда пошел, а храм закрыт. Как же так? Праздник, самый главный праздник данного храма, а храм закрыт. Потом я уже сообразил, узнал и больше так не ошибался, что день тоже давно закончился. Богослужения шли накануне вечером праздничные и с утра, и венчались литургией. Вечером уже настал другой день, следующий, совершенно незаметный будень. Теперь о том, как устроено богослужение в течение суток. Наш устав, он основан на монастырском уставе, причем очень строгих монастырей, такие как Иерусалимские монастыри, Лавра Саввы Священного в Палестине под Иерусалимом, отчасти Студийский монастырь. Это очень строгие монастыри, которые, естественно, как и любой монастырь, направлены на профессиональное фактически круглосуточное богослужение, ибо богослужение – главное занятие монахов.
Владимир, да. А можно вот все-таки как-то еще подчеркнуть вот предыдущее, то, о чем вы говорили? То есть вечерня, потому что это уже другой день.
Да, начинается богослужение дня с вечерни, а венчаются литургией. Так и устроен богослужебный день.
Угу.
Да. А, так о чем бишь я?
Ну, тогда к богослужению.
Ну, да. Как устроен день?
Самому непосредственно, да.
Так вот, в монастырях таких организовывали богослужение таким образом, что они обнимали все сутки. Вот если условно 24 часа разделить на 8 по 3 часа такими отрезками, то вот, условно говоря, через каждые 3 часа начинается следующее богослужение. И таких богослужений, соответственно, 8. Это вечерняя, повечерия, ну, вечерняя условно, очень условно, скажем, в 6 часов там вечера начинается, там повечерия, скажем, в 9 часов, полуношница, само собой, в полночь, утренняя начинается рано-рано утром перед рассветом, и а днем служатся так называемые первый, третий, шестой и девятый часы. Часы дня. Только это часы немножко по-другому рассматриваются, тоже со смещением в несколько часов. Вот такие 8 основных служб. Можете сразу спросить, а где же литургия? У литургии нет своего времени совершения в течение богослужебного дня. То есть все службы имеют свое, скажем так, уставное в идеале время, а литургии нет. Литургия – это богослужение вне времени. Поэтому Евхаристия – это уже богослужение царства. Поэтому оно может совершаться, в принципе, когда угодно, но чаще всего совершается днем или утром, но иногда совершается и ночью, и вечером. Для этого никаких препятствий нет. Она как бы вне наших таких временных рамок находится.
Владимир, можно я уточню? То есть литургия – это часть богослужения?
Естественно, да. Угу. Но она не входит в как бы вот в суточную сетку, не имеет своего четкого времени совершения. Так вот, формально говоря, вот вечерняя должна была бы совершаться где-то перед закатом, полуношница ночью, утренняя перед рассветом. Более того, в богослужебных текстах прямо на это указывается. Например, на вечерне поется древний гимн «Вечерняя песнь свете тихий», «Пришедши на запад солнце, видевши свет вечерний». Очевидно, что эта песня поется на закате. «На утренний возглас, слава тебе, показавшим нам свет», очевидно, относится прежде всего к духовному свету, но приурочивается этот возглас к предрассветному времени или вот только что рассвело. Ну и сами названия тоже говорят сами за себя, вечерний, утренний и так далее. Откуда же это взялось, что... Ну, не везде, но в подавляющем большинстве случаев, в большинстве храмов утренняя служится вечером. Постараюсь объяснить. Дело в том, что под воскресные дни, все без исключения, а также под все крупные праздники, положено служить так называемое всеночную или всеночное, всеночное бдение. Ну, название опять говорит само за себя. Это значит молитвенное бдение, которая длится всю ночь. Всеночная – это такое название условное, на самом деле это вечерняя и утренняя, просто соединенные вместе. Ну, там еще и часы прибавляются, но мы сейчас говорим только о крупных службах. Великая вечерняя и утренняя. По идее, в такой день, перед праздником или перед воскресеньем, где-то на месте вечерняя служится маленький такой чин, малая вечерняя, а попозже вечером, ну, не знаю, скажем, часов в 10 вечера или в 9, должна начинаться Великая Вечерня, которая служится-служится, потом переходит, прям перетекает в праздничную утреннюю уже после полуночи и уже кончается к рассвету, а потом уже и переходит в праздничную литургию. Когда-то Михаил Скобланович, один из самых известных наших литургистов в начале, где-то на рубеже 19-20 веков, проводил такой опыт в Киевской семинарии с группой энтузиастов. Они пытались восстановить полностью уставное всеночное бдение, вот как положено, не упуская ни буквы, так сказать. И это все длилось там 7 или 8 часов. Но это был уникальный опыт, и не более того. Так, конечно, не служат ни на приходах, ни в монастырях. Но уж на приходах тем более.
Это очень тяжело.
Ну, естественно. Ну, в каких-то особых древних строгих монастырях такое бывало. То есть это некий, так сказать, именно монастырский идеал. На приходе служит тоже всеночную, но всеночной от слова «всю ночь» она, конечно, не является. Эту самую Великую Вечернюю начинают, как обычно, там часов в 5, скажем, она длится не более часу, то есть уже в 6 часов вечера все это перетекает в утреннюю, и там где-нибудь 7:30-8 уже все и заканчивается. Вот те и всеночная. Ну, понятно, то есть эта всеночная, она просто сжалась, и поэтому утренняя перетекла на вечер. Но поскольку именно всеночное соединение служб является самым, так сказать, не то что популярным, но часто используемым с точки зрения прихожанина, который ходят как раз-таки по воскресеньям и под праздники, так вот он всегда застает эту самую всеночную, это самая привычная для него привычная форма. Поэтому очень часто и в те дни, когда утренняя должна была бы служиться на своем месте, все равно ее служат с вечера. Потому что уже все привыкли, что утренняя, вот этот канон и так далее, все это совершается вечером. Вот так утренняя перетекла незаметно на вечер, и теперь уже довольно редко можно встретить, когда утреннюю служат с утра.
То есть потому что предполагалось, ну, вся ночь в служении.
Ну да. Угу. Ну, здесь надо понимать два момента. С одной стороны, конечно, это же чистая условность. Никогда на приходе не может все выполняться так, как это было в каком-то монастырском идеальном варианте там, Лавры Саввы Освященного в Палестине в 8 веке нашей эры. Естественно, мы служим по-другому, естественно, для нас это более условно, поэтому ничего страшного в этом нет. Ну, традиции меняются и приспосабливаются к нашим нуждам приходским, это естественно. Но с другой стороны, конечно, есть вот в нашем богослужении, точнее, не в богослужении, а в нашем отношении к богослужению, я имею в виду всех нас, и епископов, и священников, и прихожан, которые это спокойно проглатывают, есть какое-то вот странное, как в одной молитве говорится, окамененное нечувствие. Понимаете, но надо же понимать, что нельзя следовать каждой букве. Но это же нелепо и даже оскорбительно, то, что мы в 6 часов вечера вот выходим на амвон, там диакон и священник, и возглашаем, исполним утреннюю молитву нашу.
Ну, нелогично.
Но это же нелепо, это не нелогично, это просто значит, что нам все равно. Это какое-то вот такое наплевательство. Вот я выхожу вечером и говорю, исполним утреннюю, потому что так написано, а мне все равно. Получается, что я не обращаюсь к Богу вживую, а просто, так сказать, читаю, как написано, даже в это не вдумываясь. То есть, если утреннее совершается вечером, ну почему не переделать такие тексты? Это же не догматический текст. Но вечером, мы говорим, исполним вечернюю молитву нашу Господу. Ну, повтори ты еще раз это. Но что в этом страшного? Нельзя же цепляться за каждую букву. И ехидные вопросы, которые иногда задаются по этому поводу, они вполне оправданы, и это, конечно, надо было поменять.
Владимир, вы сейчас критикуете вот устоявшееся, такое устаревшее, наверное, устройство.
Ну, как говорили многие отцы, традиции традициям рознь. Есть традиции, коренящиеся, имеющие глубокий смысл, а есть традиции, которые являются просто застарелым заблуждением. По-моему, Феофан Затворник так любил говорить.
И об этом нужно говорить.
Ну, конечно.
Чтобы двигаться вперед.
То есть нельзя так вот из-за самого церковнославянского языка, превратно понимая его, мы очень часто относимся ко всем этим, к букве, просто как к некому магическому заклинанию. Но христианство совершенно как-то, ну, не должно терпеть такого магизма.
А давайте мы сейчас напомним о том, что наш разговор в открытом эфире. Друзья, можно позвонить, можно написать. Вот сейчас прозвучит ролик с напоминанием номера нашего телефона.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Вайбера и ватсап номер плюс 7 977 850 09 96. Владимир, есть уже несколько вопросов, которые поступили нам.
Давайте.
Ну, может быть, мы все-таки послушаем, сделаем музыкальную паузу.
Ну, давайте тогда перед второй частью действительно сделаем. Пауза только. Есть такое понятие — музыкальная пауза, но я, когда работал на радио,
да,
София,
никогда
не мог выговорить это слово по отношению к песнопениям. Это, конечно, не музыкальная пауза, это некая иллюстрация к нашему разговору. Сейчас прозвучит пасхальный тропарь на трех языках. Это традиционное песнопение. Дело в том, что все, кто православные на Пасху бывают в храмах, знают, что в пасхальную ночь самое начало Евангелия от Иоанна читается на нескольких языках, как минимум на трех, а очень часто читается на 5, 6, 7, вот сколько наберут там. И это подчеркивает всемирность и всеобщность пасхальной вести, и клирос, то есть певчие церковные, стараются не отставать в этом от священников и как можно на большем количестве языков спеть пасхальный тропарь, причем спеть его не только на языке, но еще и часто на музыкальном языке другом. Есть знаменитая вот Кустовского «Spirituals» по-английски, такой негритянский, французский напевы, грузинские и так далее, и так далее. Но традиционным минимумом является трехязычный тропарь, греческий язык, латинский и церковнославянский. Вот сейчас это песнопение вы услышите.
Друзья, вместе с нами сегодня церковный композитор Владимир Ковальджи. Владимир нам рассказывает о порядке и правилах богослужения. Можно позвонить, можно написать, задать свои вопросы. Кем и когда составлено было богослужение, спрашивает Алексей.
Оно, богослужение, состоит из очень многих элементов, составленных в очень разное время. Значительную часть православного богослужения составляют псалмы, которые еще принадлежат перу царя Давида и многих других псалмопевцев, и в ветхозаветные времена составлены. Некоторые элементы богослужения составлены в самые первохристианские времена, и такие, как символ веры, как Свети Тихий, Великое Словословие, многие другие элементы, не говоря о молитве «Отче наш» и так далее. Затем, конечно, был большой расцвет богослужебного творчества в IV-V веках и следующий в VII-VIII-IX веках. Нынешнее богослужение вот в его новозаветные части большей частью относятся, конечно, вот к VII-VIII веку. Это Иоанн Дамаскин, Косма Майомский, Федор Студит и многие другие византийские авторы. Они составляют основу богослужения.
Инна Владимировна спрашивает, как часто надо исповедоваться и причащаться?
Вы знаете, я думаю, что этот вопрос все-таки надо задать своему священнику, который на вас лично посмотрит, с вами лично поговорит. Это такой совершенно всеобщей рекомендации здесь давать трудно.
Ну, тогда, не знаю, про читателей нет вопроса, он тоже не по устройству богослужения. Когда идешь в храм, около него всегда есть просящие милостыню, часто это люди пьющие. Как к этому относится церковь? Надо ли подавать?
Вы знаете, это опять сугубо личное дело. Есть аргументы и за, и против вот того, о чем вы сказали. Ну, вот известная притча из «Жития», если не ошибаюсь, Филарета Милостивого. Помните, там он, ну, он обычно, когда шел там из своей кельи в храм на богослужение, по дороге там нищим подавал. Вот человек просит, он ему говорит своему там этому мальчику-служке, там, дай ему, тот ему дает, а тот забегает через квартал и снова встречает его. Тот ему опять подает. Когда он на третий раз забегает, тот уже мальчик начинает возмущаться и говорит: «Владыка, ну не пора ли ему, так сказать, прогнать? Это явно он уже третий раз забегает». Тот говорит: «Ну не Христос ли меня искушает?» Это отношение к просящему как к неким мистическим образом самому Христу на нашем пути, как и любому ближнему вообще, конечно, есть и должно быть. С другой стороны, мы не можем не думать о том, что когда у человека явно, так сказать, похмельный синдром, и не более того, и понятно, на что он просит, решайте сами. Это дело совести и рассуждения каждого лично. Я бы не дерзнул давать кому-то общий рецепт, и нет такого общего рецепта.
Владимир, ну я прочитаю вот еще вопросы от Татьяны. Где и как правильно стоять во время богослужения? Хотелось бы ко всем иконам быть лицом.
Ну, стоим мы как вот в основной части храма. И правильно стоим, естественно, всегда как бы лицом к алтарю. В чем вопрос?
Ну, главное, к алтарю лицом.
Ну, конечно, мы всегда. Ну, иногда там, когда кадят и сзади заходят, мы поворачиваемся. Но это особого значения не имеет. Но всегда мы в целом стоим лицом к алтарю. Это, естественно, как вопроса нет.
Владимир, ну, я тогда вот задам вопрос, который очень часто поступает к нам в отношении языка, церковно-славянского языка богослужения. Ну, вот насколько он тоже уместен, логичен сегодня, на ваш взгляд?
Конечно, уместен, но, вообще-то говоря, об этом столько сказано. Вот еще 100 с лишним лет назад во время дискуссии предсоборного присутствия очень подробно этот вопрос обсуждался, писались статьи с доводами, контрдоводами и так далее. Потом, естественно, вот после падения советской власти вновь начались эти открытые уже дискуссии, идут они там последние 25 лет. То есть озвучить что-то новое я уже вряд ли могу, все позиции высказаны, доводы и контрдоводы сотнями уже сказаны и пересказаны по много раз. Но если о моей позиции говорить, то, понимаете, главная беда состоит не в том, что язык богослужения непонятен, так как если бы мы жили, я не знаю, скажем, в Польше и слушали бы католическое латинское богослужение. Это просто разные языки, мы бы не понимали ни слова по латыни. Беда в том, что в церковно-славянском языке примерно половину составляют те же самые корни и очень похожие слова, что и в русском языке, потому что языки эти близко родственные, естественно. Но слова эти поменяли значение. И прежде всего вот я всем рекомендую по этому поводу взять замечательный словарь Ольги Седоковой, называется «Словарь трудных слов из богослужения» или «Церковно-славяно-русские паронимы», где она собрала, и это только предварительная работа, как она сама пишет в предисловии, собрала около 2000 примеров, прежде всего, из богослужебных текстов, тех церковно-славянских слов, которые либо полностью, либо почти полностью совпадают с русскими, но при этом поменяли свое значение. И поэтому, когда... Понимаете, если я слышу незнакомое слово, например, вот диакон читает Евангелие и произносит слово «архитриклин». Что за архитриклин, я не знаю. И если я хоть чуть-чуть любопытен, я, конечно, полезу в словарь и посмотрю, что же такое архитриклин.
Да, вот хочется погуглить,
да,
сразу.
Да, ну, на самом деле, это распорядитель пира, типа тамады по-гречески. Вот, но слово непонятное, значит, я полезу в словарь. А если я слышу понятное слово, знакомое, то мне даже в голову придет словарь лезть. Зачем? Я же уже его понял. А оказывается, я понял его превратно. Таких примеров море, и это составляет, конечно, главную проблему.
А например?
Ну, например, слово «озлобленный» мы сразу воспринимаем как вот человек озлобленный, это значит, что он, из него исходит злоба. Да? А на самом деле, вспомните понятие «на злобу дня». Злоба значит проблема, тяжелая проблема, забота. Человек озлобленный, буквально по-славянски озабоченный тяжелыми проблемами, то есть тот, на кого навалилась злоба дня. Вектор поменялся совершенно, и мы понимаем превратно.
И весь или, контекст тогда меняется.
Или в самом начале предисловия, я сразу помню, как Седокова приводит пример из славянского перевода псалма, где о Боге говорится «яко непостоянно величие славы Твоей я». С точки зрения русского уха получается ересь. Как это величие славы Божией непостоянно? Оно что, как лампочка, которая то гаснет, то загорается, становится то слабее, то сильнее? Ну, чушь какая-то, ересь. Так действительно, слово «непостоянно» на церковнославянском означает то, перед чем, перед кем нельзя устоять. То есть, яко непостоянное величие славы Твоей я, значит, величие славы Твоей так таково, что перед ним нельзя устоять. Совершенно другой смысл, чем мы слышим. И таких примеров сотни и даже тысячи.
Ну, да. Они очень, конечно, впечатляют. Владимир, вот еще про слово «клеветник» тоже вы мне
клеветник
рассказали.
Буквально прокурор. Потому что клевета изначально в церковнославянском – это нейтральное слово, означающее обвинение, любое, в том числе и ложное, а может быть и справедливое. Но потом, позднее, вот в русском языке клевета стала обозначать только ложное обвинение. То есть слова либо поменяли свой смысл, либо сместили его в какую-то сторону, либо поменялся вектор, вот как с озлобленным «на меня» или «от меня». И поэтому церковнославянские тексты понимаются иногда очень-очень превратно. И это составляет даже большую проблему, чем их непонятность. Что касается моего мнения о переводе, конечно, такая работа должна вестись группой очень культурных, внимательных, любящих и церковнославянский, и русский язык людей. И, на мой взгляд, она должна вестись в сторону церковно-русского языка. Конечно, нельзя богослужение и корпус богослужебных текстов просто брать и переводить механически на обычный, так сказать, русский язык, потому что надо понимать жанр. Если, например, оригинал Евангелия был написан на простом греческом языке, это такое повествование, направленное прежде всего на широкое понимание, ну, понятно, поэтому простой повествовательный язык, то богослужебные тексты – это в основном византийская поэзия того же там 8 века, плетение словес, как о нем говорили, то есть это высокоштильная поэзия. Ее надо переводить, конечно, тоже высокоштильно, то есть как церковнославянский отличается от просто славянского, отличался, скажем, 8 веков назад, так же сейчас должен быть церковно-русский язык, такой высокоштильный. И примеры очень удачного перевода на такой русский язык, но сохраняющий вот эти воспринимающиеся нами как высокоштильные славянские какие-то корни и конструкции. Такие примеры есть. Есть замечательный перевод великого канона преподобного Андрея Крицкого, выполненный архиепископом Иоаннафаном Елецких, замечательным церковным композитором и большим, так сказать, мыслителем в области как раз и переводов, и литургии. Вот у него есть несколько переводов, и один из них называется «Славянизированный». Там все понятно, но при этом он очень таким высоким языком написан, и его очень органично можно читать нараспев вот в церковной манере, и я слышал реальные опыты его исполнения. Большинство прихожан даже как бы и не замечало, что это не церковнославянский, а русский язык. Настолько он хорошо и органично, но при этом все понятно. Так что, конечно, это можно сделать, если подойти к этому с умом, с любовью и с тактом.
Нам позвонили. Даем вам слово. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, это Дмитрий, но я скорее вот поддержать разговор, спасибо за интересную тему, но вы знаете, меня вот в контексте вот сказанного и тоже где стоять, там, вот для меня важно, вот в 11 главе Откровения, там, Иоанна Богослова сказано, что измерь храм и поклоняющихся в нем, а внешний двор исключи, потому что он будет там отдан на попрание. Ну вот, и, по-моему, вот важно как бы проникнуть в этот внутренний двор наследия отцов. и иначе во внешнем дворец всегда будет спор фарисеев с саддукеями. Это характерно для всех конфессий, и тогда в этом внутреннем дворе можно говорить о литургии созвучия в рифме там сердечной правоты евангельской, и вот тогда вообще конфессия у меня получается как нота, а православие некий камертон.
Спасибо. Ну, в этой реплике, собственно, вопроса, наверное, не содержалась, и она относилась к неким иным категориям духовным. Мы же сегодня больше говорили о богослужении, так сказать, с его внешней, формальной стороны.
Ну, Дмитрий дополнил разговор, да. Присоединился к рассуждениям, к информации. Перейдем к вопросу.
Да, если есть, конечно.
Который, да. Да, поступил еще к нам от Анастасии. Слушательница пишет: католики в своих храмах, соборах во время службы сидят на скамьях. Почему христиане выстаивают долгие службы? Ну, православные
христиане. Ну да, добавлю. Такой извечный вопрос, да. Как говорил Филарет Московский. Да и многие другие, по-моему, в этом же духе высказывались: лучше сидя думать о Боге, чем стоя думать о ногах. Ну, если, например, у вас ноги болят, то, конечно, больше мысли идет о ногах, чем о Боге. Да нет, говорить в православных это несколько будет слишком обобщительно, потому что в Греции во многих храмах сидят. Или как минимум стасидии такие, которые полусидя позволяют быть. Вот. Ну, есть такое в русской традиции, в православной вообще, стремление к подчеркнутому аскетизму. С одной стороны, наверное, хорошее, с другой стороны, иногда дающее плоды такие фарисейские, скажем так. Но это уже зависит от каждого человека. Но такое общее стремление есть к аскетизму, поэтому у нас обычно лавочки-то есть, но они только чуть-чуть по периметру, иногда очень скудно. Вот в некоторых храмах такой периметр весь в лавочках, а в некоторых буквально 2-3. Вот и все. Поэтому только самые немощные, уже совсем старушки там сидят. А остальные...
Да, молодому человеку неудобно.
Поэтому у нас такое понятие возникает – отстоять службу. В самом понятии сразу подчеркивается, что главный подвиг – это вот само отстояние. Ну... Мне бы хотелось, чтобы эта ситуация немножко изменилась и больше было такого человеческого отношения, тем более в храме очень много немощных людей, и на всех этих самых 2-3 лавочек не хватает. Но это уже, думаю, зависит от нас, ведь нет у нас канона такого, что вот нельзя сидеть там или что. Просто надо больше поставить лавочек и стульчиков, чтобы как минимум все люди пожилые, страдающие, имели возможность нормально сидеть.
Владимир, а вот высокоштильный, как вы сказали, перевод богослужебного текста, он используется все-таки?
Ну, во-первых, самих таких переводов очень мало. Я вот привел пример великого канона Андрея Крицкого. Да, это великий канон, это очень важный день в году, когда он читается, но это всего один пример, а корпус богослужебных текстов – это 30 томов. Вот если «Зеленые Минеи» взять, патриархийного издательства, 30 томов Минеи, 2 Актоих и 3 Пост. В общем, это такая гигантская полка в 40 толстых томов. Понимаете, и канон Андрея Крицкого – это всего там 20-30 страниц. Вот такой объем работы, в принципе, предстоит, если за него кто-нибудь возьмется. Но практически чтение вот великого канона как раз в переводе епископа Иоаннафана я слышал и сам, и в Москве несколько раз. Я сам его рекламировал, дело в том, что я и сам делал перевод Великого канона, но когда появился вот этот перевод Владыки Иоаннафана, то я сразу признал его лучшим и всем своим знакомым священникам его рекламировал, и некоторые из них его взяли на вооружение и стали читать. И причем он настолько хорошо ложится, что даже никто и не замечает.
А что нужно для того, чтобы эти работы продолжались, велись?
Ну, это нужна все-таки воля политическая сверху. Понятно, что это же...
То есть обращение...
Это не мы с вами решаем.
Обращение, да. Прихожан, может быть, письменные?
Нет, это у нас только сверху делается. То есть инициировать работу в масштабе уже действительно всего богослужебного корпуса могут только сверху. Пока у нас выбрана такая политика, ну, как бы ничего не делать. В этом тоже есть определенный смысл... я вообще по очень многим вопросам являюсь достаточно жестким критиком нашего священноначалия, но в этом вопросе, я думаю, есть своя правота, вот ничего не делать, да, потому что мы сейчас находимся в том состоянии, вот весь наш народ, общество и церковное общество в том числе, и даже очень ярко, в том состоянии, когда большие есть достаточно друг на друга серьезно озлобленные именно в русском понимании этого слова группировки, то есть любое резкое движение подобного рода вызовет очень серьезный, ну, если не церковный раскол, то, во всяком случае, трения, взаимные обвинения, скандалы, ну, в общем, всякий шум. И вот такое желание, что сейчас вот не время это делать пока. Я думаю, что это правда, действительно, сейчас не время. Любую серьезную реформу сейчас затевать, это будет опаснее для церкви, чем та польза, которую принесет перевод. А со временем, я думаю, это несомненно будет, потому что это просто должно быть.
Ну, тогда мы согласимся вот пока на сегодня, что церковнославянский, он высокоштильный.
Ну, к сожалению, непонимаемый, да, и превратно понимаемый очень часто. Еще нам очень свойственна вообще нелюбопытность, это яркая черта нашего верующего народа. Я думаю, что, ну, я говорю нашего просто потому, что я других не знаю. Я думаю, если мы поедем в какую-нибудь Мексику и посмотрим на мексиканских католических старушек, мы увидим ничуть не меньше там обряда веры и все прочее, что свойственно народной вере и здесь. Но я говорю только о том, что знаю. Так вот, у нас мы ленивые и нелюбопытные, да, давно сказано, и продолжаем быть таковыми. Очень многие и молодые люди, прекрасно умеющие пользоваться интернетом, и мы живем в эпоху, когда материала куча и так далее, а все равно вот ходят в церковь, воспринимают все как должное и даже не задумываются. Вы знаете, того же самого владыку Иоаннафана, я один раз спросил, когда мы встречались с ним, он был на архиерейском соборе, лет, по-моему, 20 назад, я как раз его с архиерейского собора повез в студию «Радио София», чтобы с ним сделать передачу. По дороге он меня спрашивает, там, ну, о чем могут быть вопросы? Я говорю, ну, о чем? Ну, вот о том, о сём, о богослужебном языке, скажем, так же, как и у нас тут только что был вопрос, его задают постоянно. А, и тут владыка Иоаннафан так сказал. Знаете, я тут недавно, ну, рассказал просто случай. Говорит, на праздник вышел к чтецам, которые канон читали, и дал им книжечку. В начале 20 века, до революции, издавались такие книжечки праздничных канонов с таким построчным переводом на русский язык. Перевод, причем плохой, просто вот буквально такой посрочный перевод для понимания. То есть он, перевод не предназначенный для чтения, а просто для понимания.
Да, у нас одна минута остается.
А, да-да. И он говорит, я дал чтецу и сказал, читай сегодня по-русски. Угу. Он прочитал канон по-русски. Говорит, после этого я подхожу к регенту, говорю, вы ничего не заметили? Он говорит, а что? К настоятелю, говорю, отец протоиерей, вы ничего не заметили? Он говорит, а что? К прихожанам и подходить не надо. Он говорит, да хоть по-еврейски, хоть по-гречески, угу, хоть по-немецки читай, всем все равно. Вот это страшно, всем все равно.
Ну, и все-таки не всем все равно, потому что...
Не вот всем, но еще... привыкли
да,
к тому,
вопрос,
что...
Вопрос, может быть, коротко успеет прозвучать ответ. Вопрос от Ольги, что же все-таки называется литургией? Почему литургия называется обедней?
Обедней она называется, потому что есть чин обедницы такой, но это не важно. Обедней, потому что чаще всего она совершается именно утром или днем, и это есть трапеза Господня. Поэтому буквально вот обедня... Помните, ну, агапа была, тоже литургическая трапеза. Это же трапеза. Поэтому народное название такое обеднее.
Тогда, может быть, еще от вас ответ, Владимир, на такой вопрос. Почему храм называют церковью?
Ну, потому что в храме собирается церковь, собрание верующих. Ну, естественно, прежде всего, это слово относится к экклесии, собранию верующих. Но переносится и на храм.
Я хочу повторить. Друзья, вместе с нами сегодня был церковный композитор Владимир Ковальджи. Мы говорили о порядке и правилах богослужения. Владимир, вот сейчас еще прозвучит.
А, да, и в конце будет песнопение, это пасхальный задостойник «Ангел Вопияши», который очень часто приписывается Мусоргскому, но на самом деле это сочинение питерского регента Николая Уварова начала 20 века, но сочинение тоже часто звучащее в пасхальные дни.
Успеем послушать.
Да-да.